Вы знаете, о чем прежде всего хотел бы поговорить? Я хочу предупредить, я не хочу читать лекции. Не хочу вас обучать, избави Бог. Вот. Вы священники, я мирянин. Самое большее, что я могу сделать, это передать кое-что из того, что я слышал, что я читал, что наблюдал. И, может быть, исходя из этого, чем-то просто поделюсь. И не больше. И вот мне кажется, что самый основной вопрос, о котором мы с вами должны, наверное, как можно больше думать и говорить, и читать, это в чем же состоит все-таки наша православная вера? Вы знаете, некоторые простые, кажется, вопросы, которые мы обходим стороной и о которых мы не думаем, а на самом деле оказываются самыми важными. И вот действительно, я вот так подумал, мы часто не задумываемся, а в чем вот суть нашей православной веры? Ведь же очень много не только разных религий, но есть и много разных христианских направлений, которые также не сомневаются в истинности своей веры, своей и принципов жизни. А в чем суть православия? Этот вопрос особенно важен, мне кажется, в наше время, когда сейчас наступило и, можно сказать, торжествует, если обратимся особенно туда, на Запад, эпоха экуменизма. Еще у нас не так это сказывается, мы не так это видим, мы относимся подчас негативно к этим вещам. На самом деле наступила эпоха экуменизма. Причем какого же экуменизма? Не только того, с которого начался экуменизм, а он, если говорить об официальной дате, это 1910 год, был всемирный такой миссионерский съезд. Так, и он начался с чего? С какой идеи? С идеи объединить все христианские конфессии в одной церкви. Обращаю ваше внимание, не с целью найти истинную церковь и войти в нее. Нет-нет, совсем нет. А всех объединить в одну церковь. Вот, и поэтому, соответственно, предлагались и разные, так сказать, ну, методы, ну, которые носили, я бы сказал, чисто такой внешний характер. Собрать в одну церковь, создать единое руководство, создать всемирное христианское руководство. Ну, если хотите, по типу, может быть, какого-нибудь, ну, всемирного правительства, только в данном случае христианского. И это всемирное христианское руководство действительно бы управляло всем христианским миром, всеми, если хотите, церквами, и это было бы очень здорово. Представляете, единое руководство, единая деятельность, единые, если хотите, принципы жизни. Вот с чего началось. Ну, я не знаю, стоит ли вам говорить, знаете ли вы или нет, как развивалось это движение. Вообще-то, вот мне только сейчас это в голову пришло, может быть, стоило бы даже об этом и поговорить отдельно. Но поэтому я сейчас скажу только следующее, что тут же столкнулись, когда особенно были первые экуменические конференции, такие как «Вероустройство» или «Жизнедеятельность», с чем столкнулись первые встречи? С полным непониманием друг друга. Потому что встретились протестанты самых разных направлений и православные. И вот основное непонимание возникло между православными и протестантами, но не только, и между протестантами. Например, англикане в то время, это взять 27-й год, да, вы знаете, как решительно возражали против некоторых положений экуменического движения? Самым решительным образом. Ой, как все изменилось с тех пор. Вы даже не представляете. Одним словом, вот так, с чего начался экуменизм. Объединение христианских всех конфессии в единую церковь. Сейчас, уже не сейчас, а я бы сказал, начиная где-то уже в 80-х годах это особенно, но на самом деле раньше, так возникло уже новое, если хотите, новый уровень этого движения, который можно назвать, и некоторые называют, суперэкуменизмом. Под ним подразумевается уже нечто новое и я бы сказал, уже вскрывающее по существу то, к чему идет религиозное сознание людей. Может быть, вы помните, что идея объединения всех религий существовала давно. О ней, если хотите, говорил еще знаменитый Рамакришна, это знаменитый йог конца 19-го столетия, который прямо говорил о том, что и Христос, и Кришна, да, и Мухаммед даже, и Брахма, все одно и то же, это не имеет никакого значения. Главное, все мы устремлены к одному. Кто это одно, это уже вопрос другого порядка. Но уже он, его ученик Вивекананда, проповедовал это с огромной силой, я бы сказал, искусством и убедительностью на всемирных религиозных конгрессах. Кстати, где он громил христианство. За что? За то, что он считал, что оно очень консервативно, регрессично, за то, что его рамки очень-очень узки, сдвинуты и не дают свободы мыслям. Ну ладно, это индуизм. Вивекананда – йог. Все понятно. Но вот вдруг в 1986 году папа Иоанн Павел II объявляет о необходимости собраться всем религиям, представителям, естественно, всех религий в одно место и совершить совместно молитву о мире. Правда, хорошая идея о мире. Сами понимаете, что это такая чепуха это по существу, но суть-то какая. И вот, начиная с этого времени, каждый год эти конференции происходят, а первая была в Ассизе, это городе Франциско, родине Франциско. Каждый год проходят эти международные, или лучше сказать, всемирные конференции, на которых представители всех религий вместе собираются и молятся о мире. Какое благое начинание! Какая идея, слышите, заложена здесь? Оказывается, мы все молимся одному Богу. Слышите? У всех религий один и тот же Бог. Правда, понимаем его по-разному. А если это так, то в таком случае тогда и все религии по существу одно и то же. И все то вероучение, которое мы находим в некоторых религиях, очень развитым, и прежде всего это в христианстве, потому что нигде нет такого развитого вероучения, как в христианстве. Вы найдете колоссальную историю богословия, допустим, в римской церкви, в православных церквах, вообще в христианстве. Так вы найдете. Прежде всего здесь вот этот вот догматический груз, который давит и не дает возможности людям объединиться в едином порыве, в единой молитве к единому Богу. С легкой или нелегкой, не знаю руки, как вы назовете, это вы оцениваете, Иоанна Павла II эти конференции проходят до настоящего времени включительно. Участвуют представители практически почти всех православных церквей. Константинопольский патриарх, вот на последних уже он сам был, Варфоломей там был. Но от нас присутствует тот или иной митрополит. В последнее время это митрополит Александр Казахстанский. Ну и до этого было. Я о чем хочу сказать. Видите, идея сначала экуменизма, объединения всех христианских конфессий в одну церковь, теперь переросла в объединение всех религий в одну суперцерковь, сверхцерковь. При этом, обращаю ваше внимание, для того, чтобы осуществить эту идею, для этого, прежде всего, нужно создать психологический климат, если хотите, соответствующий психологический климат. Он создается путем вот таких всемирных конференций, на которых представители разных религий, священство этих религий. Священство кто такое? Ну, говорю, у нас епископы, а где-то шаманы. Ну, какое имеет значение? Они тоже у себя, может, епископы или архиереи. Неважно, создается климат уже, общности. Но это атмосфера. А по существу-то дело идет, конечно, гораздо глубже и дальше. Я уже сказал, это христианство обременяет сознание людей непомерным количеством догматов и, прежде всего, настойчивым утверждением, что Христос и только Христос является Спасителем. При этом отвергает еще все прочее. Оно, оказывается, стоит на пути главным препятствием создание этой единой религии. Может быть, вы слышали, может быть, видели, и, может, у вас в храмах даже продается книжечка Серафима Роуза «Единая религия будущего», «Православие и единая религия будущего». Вообще стоит и иметь и продавать эту книгу. Если хотите, он американец, да, он увидел, так сказать, тут и даже не могу употребить термина «прозрел», поскольку это можно уже было видеть. Он уже написал об этом. Сейчас это идет в действии с очень большой силой. Почему я говорю об этом? Вот в связи с этим действительно интересно, что же составляет существо нашей православной веры? Это имеет значение, оказывается, не только в плане, если хотите, той первой стадии развития отношений между религиями, когда мы употребляем термин «экуменизм», это приобретает огромное значение и сейчас, когда говорим о суперэкуменизме. Каковы основные специфические и очень серьезные особенности православия, которые еще пока остаются? Не удивляюсь, что я говорю «еще пока». Вспомните святителя Филарета Московского, что он говорил? Ни одна поместная церковь не гарантирована от полного заблуждения. И от того, что она будет называть себя по-прежнему православная, название не спасет. Это не спасет ее суть. И показывал, Рим был первый из православных. И что? Так вот, каковы эти, я бы сказал, самые фундаментальные положения, которые только говорят и могут нам говорить о том, что это православие. И, следовательно, нет этого – не православие. Здесь можно предложить подход различный. И в частности, я думаю, и обычно, предлагается такой подход. Мы начинаем говорить о догматических истинах, то есть об особенностях вероучения. Никто не спорит в этом, что да, православие имеет особенности вероучения. Для человека, который, например, если вы сейчас богословски образованный человек, взял бы и познакомился с вероучением той же католической церкви и сопоставил с православным, то бы сказал: «Боже мой, да там не осталось ни одной истины неповрежденной». Вы не подумайте, что я произношу пустые слова или какие-то эмоции. Я помню, как меня вызвал ректор, сказал: «Алексей Алексеевич, вот сейчас, знаете, нужно некому западное исповедание, ну, годочек-другой, возьмите». Я взял, и 15 лет преподавал, годочек-другой. Я был поражен. Ни одной нет истины вероучительной, в которой бы мы не увидели удивительных просто и подчас серьезнейших отступлений, оказывается, римского богословия в понимании этих истин. Это просто удивительно. Но если хотите, что я хочу при этом сказать, мне все-таки кажется, при всей, конечно, важности этого факта, не это главное. Вы только не рассказывайте другим богословам, иначе меня побьют камнями. Не это главное. Я знаю, какие аргументы приведут. Укажут на историю Вселенских соборов. Какая была борьба за одну йоту, если хотите, омо усиус или оми усиус. Верно? Это было очень серьезно, действительно. Действительно серьезно. Однако скажу, укажу вам на другое. Если вы посмотрите на веру первых христиан, которые спасались, на веру разбойника правого, который ныне же вошел в рай, и множество таких людей, и множество до сих пор таких людей, что они знают о богословии вероучения? Капельку, совсем небольшую капельку они знают. И при этом, если это действительно люди, искренне живущие по Евангелию, нет никакого сомнения, что они спасаются, то есть достигают Царства Божия, единения со Христом. Вот по какой причине я говорю, что при всей важности вероучительной стороны все-таки важнейшим является другое. Ведь были же случаи, в Патриарках вы найдете, может быть, помните случай, когда один совершал литургию, какой-то подвижник, и ангел присутствовал при этом. И так продолжалось всегда. Вдруг приходит сподвижник и говорит: «Ты какую ересь говоришь во время совершения божественной литургии?» Он: «Как? Вот!» Подвижник тогда, при следующей литургии же, ангелу спрашивает: «Почему ты мне не сказал?» Видите? И ангел бедный попался под гнев подвижника, да. А тот ответил. Ну, ответ-то был простой. Человеку должен сказать человек. Но суть-то в чем? Суть-то в чем? Оказывается, не сама правильность нашей рассудочной веры приближает нас к Богу или даже при ошибочности удаляет нас от Бога. Не это делает нас близкими или далекими от Бога. Вероучительные повреждения, знаете, когда удаляют человека от Бога? Когда вот церковь учит, он говорит: «А я считаю вот так». Я. Слышите опять? Вы слышите в чем? Даже суть не в том, что он неверно учит. Были заблуждались и отцы, и святые. Нет. А в чем? Я. Противление, гордыня. Слышите? Самомнение. В чем существо? Один из важнейших пунктов, одно из важнейших положений, характеризующих православие. Важнейших, слышите? Простите, что я так обращаюсь. Это, оно состоит в верности свято-отеческому учению. Не моему предположению, не нашему предположению, не умнейшим богословам и профессорам, а святоотеческому учению. Там, где мы видим твердое святоотеческое учение по какому-то положению, там для нас есть истина. Хотя подчас мы не понимаем, да мы очень много не понимаем. Сейчас я ехал в машине с водителем, разговариваю, и говорю, до сих пор наука не знает, что же все-таки в середине Земли-то там? Какие-то землетрясения, какие-то извержения, что там во внутрях-то? Это пока еще неизвестно. Мы даже не знаем, что здесь, вот, что можно пощупать, кажется, потрогать. Уж тем более, когда касаемся мы духовных категорий жизни Бога и Божественного мира. Первый и важнейший принцип, характеризующий православие, это утверждение на святоотеческом учении. Это касается как вопросов вероучения, это касается еще большей степени, и о чем и вы понимаете теперь, почему я это говорю, это в еще большей степени касается принципов духовной жизни. Слышите? Принципов духовной жизни. Вероучение мы доверяем. И сами понимаете, ну вот я, допустим, человек верит в Филиокве, возьмем вот так, уж до того всем известный, объяснять нечего. Ну вот он верит, что Филиокве и от сына исходит. Другое, я не верю, что это неверно. И что дальше? И тот, и другой, каким был, таким остался. Вы слышите? Речь идет о чем? О духовном состоянии человека. И вот приходится констатировать о том, что это самое главное положение, которое еще спасало православие, и еще, может быть, до сих пор его держит, это верность святоотеческим принципам духовной жизни. Слышите? Святоотеческим принципам духовной жизни. Слушайте, что там, ну, что мы знаем из богословия? Ну, хорошо, кто-то учился, окончил семинарию, академию, 90% забыл, тоже давно учился. Что мы знаем? Каплю в море. А вот основы жизни духовной, ой-ой-ой, извините, здесь как на краю пропасти мы ходим. И очень легко разбиться. А те камни, которые там внизу торчат. А эти вещи рассудочные, они, еще раз повторяю, они не настолько важны. А вот святоотеческие принципы духовной жизни, ой, как это важно. Оказывается, существуют законы духовной жизни. Кстати, вот вы тоже же учились, мы все учились понемногу. Чему-нибудь, как помните, Пушкин писал, и как-нибудь... Я помню, учились в академии, никогда никто не говорил ни о каких законах духовной жизни, ни о каких принципах духовной жизни. Ну, заповеди, Евангелие, знаете? Ну, читали, да, ну и все. И все. Прелесть, ну, ой, это прелесть, ну, так это, знаете, какие-то там подвижники впадают в прелесть. А то, что... Говорит Семён Новый Богослов, что весь род человеческий находится в жесточайшей прелести. Да, это я в прелести. Может, ты сам. Слышите, я в прелести. О чем это он говорит? Или Игнатий Брянчинов пишет, нужно, должно, необходимо научиться правильной молитве. Правильной молитве? Простите, что это? Что есть неправильная молитва? Ну, молись и все, что еще нужно. Какой-то правильной молитве. Творите добрые дела. Ой, как хорошо. И вдруг предупреждают. Будьте осторожны даже с этим, чтобы своими добрыми делами не нагрузить так себя, что сразу на дно ада спустишься. Возлюбленные братья и сестры, подвизайтесь, трудитесь, молитесь, творите подвиги. Какие? Что это такое? Что такое духовная жизнь? И очень многие, что понимают под этим? Принять крещение, естественно. Исповедоваться, причащаться, ну да. Ну, посещать богослужение, верно. Ну, молитву совершать, там, утренние, вечерние. Благотворительность. Вот и духовная жизнь. А что еще нужно? А на Западе, сколько раз мне приходилось слышать, я смотрю с изумлением, а когда духовная жизнь, знаете, что такое? Это участие в таинствах. То есть причаститься. Крестить я уже крестили, можешь не беспокоиться, уже никакой заботы нет. А теперь еще причаститься. Все! Ты уже ведешь духовную жизнь. Слышите, что видит под духовной жизнью-то? А у нас православие побольше. У нас надо в церковь ходить, представляете? Да еще посты соблюдать даже. А то иначе придется, батюшка скажет, ну-ка покажи язычок. И сразу увидит, что ты не постился. Это так моей маме говорили, когда она была ребенком. Представляете, в старое время, она 16-го года, просила молочка. А та говорит, ну как же ты? А батюшка скажет, покажи-ка язычок, и все, и увидишь, что ты молочко ела. Детей, а теперь дети. Это же, ну кто, это же боги, что вы? Если он не хочет, его нас заставить. Вместо того, чтобы удержать, лучше воздержись, заставить, а не, я тебе не куплю игрушку, не пойду туда-то и сюда-то. То есть точно наоборот, точно наоборот. Ну, так вот, видите, под духовной жизнью, что разумеется? Соблюдение вот этих церковных установлений. Кто против этого возразит, что нужно их соблюдать? Никто. Конечно, надо. Что говорят святые отцы? Телесный подвиг более вреден, нежели полезен, если при нем совершенно забывается о подвиге духовном. Более даже вреден, нежели полезен. Ой, как интересно! Я хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, пощусь, заказы молебны, панихиды, подаю записки и простые, и заказные, и с просворой. Почему более вреден, нежели полезен? Вот зачитаю вам сейчас. Телесный подвиг должен служить внутреннему, а не наоборот. Дела без смирения приводят сначала к тщеславию. Но я же не такой, как прочие, правда же? Слышите, я же хожу в церковь, я соблюдаю все, что надо. Чувствуете? Да чего хорош-то? Сначала приходит к тщеславию, а затем к гордости и к погибели. Это слова, просто я выписал игумена Никона Воробьева, о котором, может быть, слышали и еще услышите. А духовная жизнь состоит вовсе не в этом. Все вот эти внешние вещи, которые мы живем, служение божественной литургии, уж не говорю прочь, там и молебного, и акафистов, и панихид, и так далее. Все это – хождение в церковь, совершение всех этих правил. Оказывается, без вот чего-то внутреннего могут человека превратить в еще худшее состояние, чем если бы даже он и не занимался этим. Худшее – это какое состояние? Сначала тщеславие, потом гордыня. Все время, я уже студентам и от восторга рот до ушей, когда я все время привожу знаменитые слова свидетеля Феофана. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Еще бы. Я все делаю, я православный, а они кто? Вот, оказывается, святые отцы говорят, страшная беда, самая страшная беда для человека, когда вдруг он начнет видеть себя выше, лучше других. Все. Крест. Гибель. Гибель. Видите, на что обращается внимание? Телесный подвиг, то есть вот эта вся совокупность внешней церковной жизни, совершаемая даже, если хотите, с усердием, искренностью, если при этом не происходит наблюдение за своей душой, что там у меня возникает, то может произойти беда. А что там возникает? Еще бы. Я не такой, как прочие. Действительно, и тщеславие, и гнев, и раздражение, и зависть, Боже мой, и всякие телесные похоти, все что угодно, и неприязнь, и вражда, чего только в душе, алчность, чего в душе не происходит. Вы знаете, какая удивительная вещь? Я могу внешне все соблюдать, и вот эти гадости, которые я только чуть-чуть назвал, они, оказывается, все сохраняются в моей душе. Снаружи я прям безупречный и святой. Внутри, не дай Бог, чтобы он открыл это перед людьми, мое состояние. Люди в ужас придут, отвернутся и от меня, и от церкви, и от Господа Бога. Внутренняя жизнь, духовная жизнь, на что направлена? Самое главное, о чем говорит христианство, это исцеление, очищение души, а не исполнение этих внешних только всех норм церковной жизни. Вот в чем вся суть-то. Суть христианства, к чему сводится? Суть, если хотите, православия. Вот в данном случае я хочу сказать, суть православия, потому что уже все, где-нибудь там, уже там ничего нет. Но и в православии уже я вам скажу, какое происходит оскудение сознания. Христос пришел ради того, чтобы чистые сердцем мы были, а вовсе не знали, как войти в храм, перекреститься, помолиться. Что это? Это не нужно разве знать? Надо знать. Но только это меня не спасает. Это меня не спасает. Так же, как в обществе, мы должны знать, как вести себя за столом, где вилка, где ложка и так далее. Это же внешняя сторона. Внутренняя сторона – это борьба со страстями. Но для этого требуется наблюдение за собою, и не только наблюдение. А что еще? А еще нечто в высшей степени важное. Кто по существу верует во Христа? Такой вопрос задать православным христианам, ну, просто возмутить. Скажешь, все мы веруем во Христа, да? А кто бы захотел, например, вот прямо сейчас бы, сейчас, особенно когда вот так все хорошо, благополучно, пришел бы, тот и сказал, вот если хотите, то сейчас можете умереть и прям потом идти со Христом. Хотите умереть вот сейчас? Нет, я другой раз, можно? Послезавтра. Кто это хочет? Разрешиться и со Христом быть? Много таких найдется. Кто бы захотел оставить сейчас эту жизнь, в которой сколько и скорбей, и неприятностей, и болезней, и страданий, и переживаний. И тем не менее, кто из верующих, я спрашиваю, хотел бы умереть, чтобы точно зная, сказали, все, и ты пойдешь в Царство Божие. А оказывается, вопрос, ой, какой трудный. Кто же верует во Христа? Это один из главнейших вопросов, которые особенно важны действительно для нас. Я зачитаю вам замечательные слова святителя Игнатия Брянчанинова, который отвечает: «Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа». Он даже пишет о верующих. «Не может быть христианином». И объясняет, почему. А к чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен. Ну, правда же, я и так хорош. Кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Потрясающий, я вам скажу, ответ. Мы с вами, посмотрите, перед чем стоим. Оказывается, нет веры в том человеке, который доволен собой, у которого душа не болит о грехах, который не сознает этой своей гибельности, своего духовного состояния, гибельности. Уж кажется, нетрудно же осознать. Ни одной минуты мы не проводим по-божески. И тем не менее, не осознаем своей греховности, своего падения. И оказывается, человек, не сознающий этого, он вне Христа бывает. Почему? А его не от чего спасать. А меня не от чего спасать. Поняли? Я хорош. И Христос мне не нужен. А кто же вам нужен тогда, Алексей Ильич? Мне нужен? Ну, тот, кто мне даст, ну, и ум, и таланты, и обеспеченность в этой жизни, и аплодисменты, и успехи, и все прочее. Мне нужен антихрист, а не Христос. Христос – Спаситель от чего? Избавил нас от смерти. Мы же поем, читаем, смотрите на Пасху, что какие будут песнопения. Да. Поразил смерть, поразил ад. Что это такое? Что он сделал? Вся суть-то в чем оказывается? Душу исцеляет от страстей, а не внешнее благополучие нам подает. Внешнее оно само собой придет в той степени, в какой это мне полезно. Потому что Бог все готов нам дать. Как писал в Арсенофе Великий: прилепись к Богу, и Он устроит себе наилучшим образом все в твоей жизни, как ты даже и не думал, и не предполагал. Но прилепись ко Христу только. Ну, это он повторил фактически слова Христовы, который сказал: «Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам, не беспокойся, человек». Приложится. Веровать во Христа может только тот, кто понимает, что Христос – Спаситель, кто видит свою погибель, кто захлебывается, понимает: вот, не могу я, вот страсти меня мучают, и ничего не могу сделать. Кто борется с ними и убеждается, что сам он, сам по себе, не может победить, как писал замечательный подвижник Георгий Затворник, писал, замечательно писал: человек сам не может победить в себе ни одной страсти, но он должен это сделать, чтобы исполнить завет Христа. Он должен это делать, и Господь поможет каждому, кто трудится в этом. Как приобретается это видение своей греховности? Каким образом увидеть, что я совсем не тот, каким я себя чувствую хорошим? Как приобретается это? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Это слова преподобного Симеона Нового Богослова. Перевожу на наш язык. Решение жить по заповедям Христовым, решимость открывает мне очень скоро, что, оказывается, я ничего не могу исполнить так, как повелевает Господь. Ничего. Ничего. На минуту воздержался, а через минуту уже опять тот же. Православие характеризуется, видите, чем? Каким пониманием веры во Христа-то? Не умственным признанием исторического события, связанного со Христом, совсем нет. Совсем нет. Это и бесы веруют. Это ничего не дает человеку. Оказывается, истинная вера во Христа начинается только тогда, и это одно, еще повторяю, одно из фундаментальных положений православия, тогда, когда человек действительно пожелает, решится жить по Евангелию, по Христу и убедиться на опыте, своем личном опыте, что, оказывается, без его помощи я не могу ничего сделать. Помните, как Василий Великий начинает одну из своих проповедей? «И не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». Ну-ка, когда человека охватит зависть, ну-ка, голубчик, справься. «Да не могу». «А ты не завидуй», как говорят. «Ох, как легко». «А ты не завидуй». «А как не завидовать, когда я не могу? У него лучше, чем у меня». Как это возможно? Вы слышите? И же неразумные только слова можно произнести, а ты не завидуй. Вот тот человек, который действительно искренне хочет не завидовать и обращается с искренней молитвой к Богу: «Господи, помоги мне», тогда убедится, что Господь поможет, помогает, освобождает действительно душу человеческую от этого ужасного груза. Вот, оказывается, что говорит православие о самом главном, центральном, что есть в христианстве, о вере во Христа. Вот какая вера спасает, происходящая из опыта, понуждения себя к жизни по заповедям и убеждения на опыте, опять-таки, что я без тебя, Христе, я действительно весь буду в проказе, весь в грязи, весь в падении, весь ничто. Ты, Господи, меня спаси. Вот откуда рождается. Когда кричит человек: «Помогите», когда он утопает. Тот, кто не пришел к этому состоянию видения, что он утопает от грехов, тому Христос не нужен. Если вы обратитесь ко всему западному богословию, то вы увидите чистый рационализм, внешняя вера во Христа. Верующему прощаются все грехи, и настоящие, и прошлые, и будущие. Это, я вам говорю, одно из положений лютеранства. И не только лютеранства, протестантизма вообще. Верующему прощаются все грехи, прошлые, настоящие, будущие. Замечательное просто. Лютер сказал просто: лучше не придумаешь. Вот о чем говорит православие. Оказывается, какое положение, говорит, на каком фундаменте оно стоит, в отличие от всех, я вам сказал, других конфессий. Ну, мне хотелось, по крайней мере, отметить эти два самых важных положения. Значит, первое положение, еще раз говорю. Чем отличается православие от всех других? Для него является истинным, и критерием истинности является согласное учение отцов. Вопрос: а если нет согласного учения отцов? Ведь есть же такие положения? Есть. Как тогда быть? Как тогда быть? Значит, этот вопрос, он остается, видимо, или церковь, Господь не дал ответа на него, поскольку это нам, возможно, не полезно даже знать. С тем, чтобы человек и увидел свою даже немощь. и сам молился, и, может быть, сам, может быть, что-то и подумал. Но, думаю, он прекрасно должен опять-таки понимать, что поскольку единого нет, значит, и я не могу утверждать, хотя мне может что-то, какая-то точка зрения больше нравится, но утверждать окончательно, да, я не могу. Это вот первое положение. И второе положение – это вера во Христа. Что она означает? Нерассудочное принятие факта явления Христа, а опытного убеждения в необходимости Спасителя для меня, поскольку я вижу, что не могу я справиться своими духовными болезнями. Вот так, друзья мои. Это вот два важных положения, которые мне хотелось отметить. Ну, а в отношении же, в отношении того, в чем заключается духовная жизнь, здесь я вам скажу, здесь вопросов очень много. Чрезвычайно много. Также возьмите то же положение, например, молитвы, которое, ой, как выделяет то же самое православие из среды других конфессий. Вы обратили внимание, кому приходилось присутствовать при инославных богослужениях? Да и в наших тоже подчас это. К чему сводится молитва? К исполнению определенных действий и слов. Вы знаете, какая беда наступила в христианстве уже давно? Молитву подменили ритуалом. Вам понятно, что такое ритуал? Ритуал – то есть совокупность внешних действий, во время которых произносятся определенные слова. Слышите? Слова, а не молитва. Молитва подменяется ритуалом. Я произношу слова, я не молюсь. Положено в этом. Вот служебничек у меня. Если священник, один, вот молитвенничек у меня. Я читаю утренние молитвы. Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота. Да? А мысль моя где? Это я молитву читаю? Как однажды у нас в семинаре был случай, когда какой-то новый поступивший читал первый час, и прочитал такое еще, ну, только в мире там написано «Господи, помилуй», там написано 40 раз. И он: «Господи, помилуй 40 раз, ишь, на всякое время, на всякий час». Ну, мы все умилились от восторга. Какой голубчик на 10 секунд сократил чтение. Да. Видите, бедствие, страшное бедствие, кстати. Ой, пожалуйста, пожалуйста, донесите до людей это. Страшное бедствие, что мы молитву, то есть мольбу к Богу, которая должна носить какой характер? Сознательный, подменили ритуалом. То, чем характеризуется язычество. Язычество. Совершить ритуал. Все как положено. Все как положено надо сделать. Кажется, и надо как положено. Ну да, никто не возражает. Но если ты остаешься на этом, на ритуалы только, то какой спрок тогда от твоей этой так называемой молитвы? Какой самообман дикий? В результате что происходит? Всю жизнь человек молится, посещает богослужение, читает или совершает, а каким был – и таким остался. А каким был, каким остался? Каким? Не тронь меня, то сейчас покажу свою святость. Узнаешь тогда, взвоишь. Все страсти остаются. Слышите? Всю жизнь совершая ритуал. И все страсти, которые во мне есть, все полный мешочек, под завязочку все во мне остаются. Почему? Потому что я ни разу не молился или почти никогда не молюсь, и уж тем более никогда не борюсь. духовная жизнь. Слышите? Без молитвы вообще нет религии. Вообще религии нет. Потому что как только мы сказали «религия», значит, обязательно молитва. Тем более нет христианства, и тем более нет православия. Какая правильная молитва? Как она правильно должна совершаться? Святитель Игнатий просто великолепно это выразил. Она должна совершаться, как он говорит, с вниманием, благоговением и с чувством покаяния. Если этого нет, тогда нужно понять, что я не молился. Сам себя обманываю. Взял и вычитал. Или, простите, взял и, кажется, совершил молебен. Молебен? Совершил или нет? Но это каждый знает, совершил или нет. Феофан Затворник в одном месте пишет, когда о поминовениях, да, и там, ну, жалуется надо, что батюшки молятся или не молятся. Да где, говорит, им молиться? Он протрещал молебен, и все. Протрещал, выражаю выражение такое. Да. Действительно, можно привыкнуть к этому ужасному делу. Какому делу? Вместо священства – жречество. Священство – это молитва. Жречество – это совершение ритуала, религиозного ритуала. Когда священник не молится, то, вы знаете, это действует все-таки на людей, конечно, все понимают. А особенно, когда начинает из алтаря нестись нестроенный хор. Представьте себе, 3, 4, 5 священников читают записки, все вслух. Замечательная картина. Но я думаю, любой буддист позаведует даже, или шаманист. Кому это вы имена читаете? Интересно. Попробуйте, знаете, что сделать? Вот родительское будет. Записок много. Корзина. Поставить эту корзину на амбоне, выйти, сказать, братья и сестры, давайте вот сейчас. Вы сейчас будете, наступает время поминовения усопших. Прошу вас, молитесь все за всех тех, кого вы подали. Вот они, ваши корзины, так? Я молюсь за всех вместе. Итак, начинаем. А хор в это время тихонечко споет там, ну, со святыми покоя. Итак, прошу вас, молитесь о всех, кого вы подали. Молитесь о них, а я о всех молюсь. Весь храм молился бы. Батюшка молился бы. Слушайте, это полное извращение православия. Чтобы все молились, надо вычитывать имена. Кому? Господу Богу? Не нужны. А кому? Стоят, слушают, когда мою записку прочтут. Вы слышите? Прочтут, когда записку. Слышите? Считаю, что прочтение записки – это молитва. Попробуйте вот так. Некоторые, почему предлагаю это? Я потому что уже это говорил на заочном секторе. Говорил и некоторые, говорит, сначала народ весь насторожился, а потом так обрадовались, потому что поминовение усопших вместо 20-30 минут заняло буквально 2 минуты. И все помолились, даже и батюшка. Это уже вообще верх совершенства. Даже батюшка вместо чтения имен, вдруг он молится за всех тех, да, кого подали люди. И просят молиться. Господи, помилуй всех, всех здепоминаемых. Представляете? Во, атмосфера-то. Как вы думаете, вот можно или нет? Ну, это можно или нет, нельзя. Революция. Побьют камнями. Ну, если архиерей вам за это не даст, нагоняю, то почему бы не попробовать-то? страшно, да?
Постри, за эти постри нужно идти.
Алексей Симонский об этом говорил во время...
Кто говорил?
Алексей Симонский.
Да? Ну вот, вот, конечно. Да нет, ну, конечно, конечно. А что это чтение такое, записок? Что это такое? Чтение имен. Для кого и для чего?
Традиция.
Это какое-то имя славства получается, имя божничества даже. Имя славства, нет. Традиция, это, знаете, это вещь. Есть священное предание, а есть несвященное. Несвященное. Какое несвященное предание? Например, за причастные, батюшки причащаются, люди стоят, тут уже час, наступает момент причащения, а им концертик как дадут, он его вздрагивает. Бедный. А почему концертик? Чтобы кто ни, вдруг не помолился бы. А то вдруг помолится перед причастием. Это же беда. Поэтому на всякий случай концертик дадим. И тогда уж никто не помолится. Вот вам традиция. Какой ужас! Какой ужас! Перед причащением концертик. Это до чего можно докатиться? Кстати, отцам-настоятелям, ой, как надо следить за хором. Нельзя его отпускать, знаете, как вожжи отпустить. Что начнут такое выделывать, что литургию превратят, не знаю, во что. Это беда сущая. Когда алтарь и хор – это две автономные области. Хор делает все, что угодно. Это ужасно, я вам скажу. Хорошо, если еще регент, человек действительно верующий, понимающий литургию, и старается, чтобы это было, была молитва все-таки. А то ведь подчас берут каких? Совершенно светских людей, окончив там консерваторию или еще что-нибудь, и начинают разыгрывать пьесы. Вот так. То есть, оказывается, хор только сопровождает да, то, что там произносится священнослужителем. Только и всего. Не единство молитвы в отношении к Богу, а просто сопровождение. Так, друзья мои, вот это первая, так сказать, тема, о чем мне хотелось поговорить. У нас есть еще немножечко времени сейчас до перерыва. Если у вас есть вопросы в связи с этими, то, пожалуйста, да, давайте обсудим. Пожалуйста.
Насколько мне известно, в протестантизме очень важным положением вероучения было учение Папы Римского, что он является неким предтечей антихриста на земле, что он является злом. И вот вопрос, как в контексте экуменического движения развивалось это представление и где оно находится сейчас, потому что католическая церковь присутствует как наблюдатель во Всемирном Совете Церкви, и вот я не знаю, как они участвуют, в заседаниях не участвуют, сидят на них, не сидят, и вот как вот это вот все сочетается.
Да, ну, относительно того, что Папа – это есть антихрист, так, это уже заявлял уже Лютер, и поэтому это традиция священная. Она в ком-то как тоненькая ниточка, но еще кое-где продолжается. Но она не имеет сейчас практически уже никакого значения. Уже это смирились, поскольку и само католичество, оно стало представлять из себя по сути своей, по внутренней жизни настоящий протестантизм. Вы знаете, когда выступают, смотрю, что за протестант там выступают. Смотрю, оказывается, католический прилад. Насчет участия в экуменическом движении католической церкви. Учтите, во Всемирном Совете Церкви представительство, то есть делегация, каждый соответствует мощности, то есть количеству церкви. Если католическая церковь войдет во Всемирный Совет Церквей, то все церкви вместе взятые, эти протестантские и православные, они окажутся, я не знаю, десятой частью или какой, или пятой частью, от католической, потому что католицы миллиард с лишним. Православные, ну, сейчас, ну, примерно 250 миллионов, может быть, православных. Ну, протестантов немножечко побольше. Одним словом, католическая церковь не может войти и по этой даже причине, по чисто формальной. Но католические наблюдатели, консультанты, эксперты присутствуют на всех мероприятиях экуменического характера. Вплоть до того, когда самые маленькие, 10 человек, И тут обязательно, обязательно есть католический представитель. После Второго Ватиканского собора католическая церковь с огромной активностью вошла в экуменическое движение, формально не будучи членом вот этой Всемирного Совета Церквей, чисто формально. А на самом деле влияние ее богословов, ее делегатов очень большое всегда и на всех ассамблеях, и на всех мероприятиях. Вот. Католическая церковь сейчас это один из двигателей экуменического движения, причем уже не только экуменического, а, как я вам сказал, супер уже экуменического. Начиная с этого Иоанна Павла II, да, который созвал представителей всех религий, он дал этот мощный толчок. Теперь эта тенденция развивается с огромной силой. И идея какая стоит, как уже говорилось, да, один Бог во всех религиях. И, следовательно, все религии по существу ведут к Богу. Слышите что? Кстати, этот вопрос может задаваться, я кратко отвечу на него. В чем принципиальная ошибка такого воззрения? Отвечаю. Бог-то один, конечно. Бог. Но в каждой религии Богом для нее является тот образ Бога, который она имеет. То есть то представление о Боге, которое она имеет. Вот кто является ее Богом. Слышите? Вот кто. Кстати, в самом христианстве, как Иисус Христос, посмотрите, апостола Павла, образ Отца. Слышите? Сам Иисус Христос – образ Отца. Потому что Бога мы не можем никак, никоим образом представить, никаким образом. Поэтому в каждой религии создается свой образ Бога, Божества. И поэтому мы видим, это, вот это представление, оно до чего доходило? Доходил до того, о чем пишет апостол Павел о язычниках, обращаясь к христианам. «Но я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Слышите? Образ. Какой же Бога? Бесы. А как это, каким образом происходит? Это уже, может быть, вопрос другой. А какими свойствами наделяются эти образы? Вспомните языческие религии. Празднится в честь Бахуса. Кто более всего может угодить ему? Кто больше всех напьется. Представляете? Бог вина и веселье. И это во всех направлениях. Слышите? Так, значит, в каждой религии Богом является тот образ, который они создают. Языческие народные религии создали вот такой образ. Христиан со своим образом Бога имеет Господа Иисуса Христа, того, кто имеет колоссальные основания, да, для того, чтобы действительно мы могли видеть, увериться, убедиться и поверить, да, что это действительно истинный Бог. Вот. Но это уже тема отдельная, очень важная, конечно, тема об истинности христианства. В наше время эта тема тоже приобретает очень серьезное значение в связи вот этим суперэкуменизмом. Но если хотите, мы об этом можем с вами поговорить и сегодня, если хотите, да. Да. Потому что действительно вопрос очень, очень насущный. А почему христиане? А почему? А, бабушка сказала, дедушка сказал, да? Ах, родились в этой среде, да? Поэтому? А если бы родились там, где пень осиновый почитают, то бы были, значит, пнепочитатели, да? Пнем пень или пнем, или пнем пень, да? Да. Почему? Слышите? Слушайте, это же вопрос чрезвычайно важный. С какой стати вы христиане? Ну, если вы пожелаете, то можем поговорить по этому вопросу. Но сейчас я уже просто боюсь, потому что у нас осталось 3 минутки до перерыва. А вот если еще, может, какие пока есть вопросы, то пожалуйста, да.
Какие у вас любимые святоотеческие книги, которые вот могли бы нам рекомендовать, чтобы иметь какие-то ориентиры, связанные с тем, что вы изложили.
А вы знаете, спасибо, вопрос, очень хороший вопрос, и я бы хотел ответить следующее. Святые отцы древности подчас уже бывают недоступны нашему пониманию, поскольку там содержится очень много советов, относящихся к высокому уровню людей духовной жизни. Например, дают советы безмолвники, безмолвников, подвижники, таким глубоким подвижникам. Я к чему это говорю? Я сейчас скажу и об этих отцах, но у меня сейчас другая мысль. Великолепно переложил все основные положения их о духовной жизни, это святитель Игнатий Брянчанинов. Он переложил на, я бы сказал, ну, почти современный язык, язык 19 века. Об этом пишут очень многие, за это воздавали ему хвалу. Он в этих вот пятитомнике своем, который сейчас вот еще раз издательство «Паломник» издали, так, он в этом и в своих письмах великолепно просто изложил, переложил святых отцов. Почему он, так я бы сказал, почему на него я обращаю внимание? Я не взял с собой выписки, но я вам скажу так. Ни о ком, даже о святителе Филарете Московском, который современник, они скончались в одном году, в 1867 году, вместе скончались. Ни о ком из духовных писателей XIX века не говорили с таким уважением, я бы сказал, с таким доверием и с такими похвалами, как об Игнатии Брянчанинове, какие авторитеты. Макарий преподобный Оптинский называет его великим умом и говорит, что это был бы у нас свой Арсений Великий, если бы его не схватил император и не посадил в эту Сергиеву обитель под Петербургом и заставил возрождать эту обитель, вместо уединения которого он жаждал. Это был бы наш Арсений Великий. В «Арсенофе Великий» пишет, я когда его читаю, я изумляюсь, это просто ангельский ум. И в разговоре с кем-то говорит, а вы знаете, что когда хоронили святителя епископа Игнатия, что было? «Ангелы пели дорино симо чинми». Никон Оптинский преподобный, слышите, я вот третьего называю, говорил, сочинение, он еще тогда говорил сочинение, он же не был прославлен Игнатий, сочинение Игнатия Брянчанинова я рассматриваю как азбуку духовной жизни. Настолько они необходимы каждому из нас. Когда его посадили в тюрьму, то он просил принести ему, и тайно смогли это сделать, все-таки пятый том, тогда был пятый том «Приношение современному монашеству». Этот том сохранился, на нем он делал свои отметочки, записи, некоторые комментарии, как ценнейшие сокровища. Это я назвал трех преподобных. Арсения Игумения, который, ну, наверное, канонизирует скоро, Сибрякова, знаменитые. Я читаю пятый том Игнатия как древние святоотеческие творения. Иоанн Валаамский пишет, я не могу забыть, когда я его читал. Игумен Никон Воробьев пишет, нет лучшего учителя для нашего времени, как творение святителя Игнатия Брянчанинова. И прибавляет, кстати, что говорит, его творение – это... Да простит мне владыка Феофан. Его творение Игнатия – это как труды профессора по сравнению с трудами ученика. Кстати, ту же самую мысль проводит Никон Оптинский. Точно же самое упоминает свидетель Феофана. Иоанн Крестьянкин, тот в своей горячности, знаете, как он говорил, это проповедь, все, пишет, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, и вы все узнаете, все как нужно. Вы слышите? Ну-ка, найдите такой сонм свидетелей. Ни о ком не найдете. Я говорю, по авторитету тех, кто говорит о нем, по авторитету. Богословы-то говорят, Господи, о ком угодно могут говорить. А это люди или уже прославленные, преподобный Оптинский, или те, которые действительно святые подвижники, как отзываются. К чему говорю? Он, Принчанину, в своих этих трудах, да, как раз выразил всю суть святоотеческого учения о духовной жизни. Поэтому вот сейчас его издали опять, 8 томов, 5 томов творений и 3 тома его писем. Пожалуйста, приобретите, пусть стоит на полочках, пусть стоит, может быть, загляните когда-нибудь. Ведь мы же прежде всего должны людям говорить о чем? О духовной жизни. Разбойник правый ничего не знал, никакого вероучения. И спасся чем? Смирением, осознанием своего недостоинства и покаянием. Вот, кажется, какое дело. Я бы очень посоветовал вам игумена Никона Воробьева читать. Он не причислен к лику святых, но скажу, это верный ученик Игнатия Брянчанинова, и он уже на современном языке передал самую суть его творения. Из древних отцов, ну, конечно, Авва Дорофей очень хорош, он прост. Иоанн Лесищник, я помню, читал, когда мне было лет 15, я подпрыгнул от восторга и удивлялся, говорил, как он точно пишет. Особенно, когда прочитал его название 14-го слова. А знаете, как он называется? «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ну, правда же замечательно, ну что? Конечно, да. Исаак Сирин, конечно, поражает своей глубиной. Действительно, просто поражает. Замечательное, конечно, наставление Антония Великого в первом томе «Добротолюбие». Но не только его, и других тоже отцов. Вот. А сейчас вот есть вот литература кое-какая. Вот мне очень понравилось, недавно мне подарили книгу «Фаддея». Фаддея из сербской церкви, как? Витамнинского, да-да-да, замечательный, как он, у него много каких прекрасных там наставлений, тоже очень хороших. Вот, а из святых отцов вот так, я бы сказал, Феофана Затворника, может быть, последние его письма, потому что у него это особая фигура совершенно, у него шел процесс прям возрастание, причем удивительный, я вам скажу, процесс. Вы такого просто такого редко встретишь. Ну, представьте себе, то он пишет о мировой душе. Господи, Боже мой, Пятый Вселенский Собор рассудил об этом. Потом он отказывается. То он советует какой-то даме там переводить какого-то француза, французского там, этого католического автора. Так? Потом ругает католицизм, что там прелесть и прочее, через несколько лет спустя. То он сам издает откровенные рассказы странника, предпринимает третье издание. Потом пишет, в рассказы странника не смотрите, там поведет вас к прелести перед смертью. У него шел процесс духовного возрастания. И многие допускают большую ошибку, когда мы, знаете, вот, святой и живосвятых, и все творения живосвятых. Я уже шучу иногда и говорю, как жалко, что не было творения у правого разбойника, а то мы прочитали бы и живосвятых отца нашего, что он написал, когда был разбойником, правда?